В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Добрый вечер. С новостями часа Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Нальчике произошел взрыв, погиб военнослужащий. В Москву для урегулирования винного конфликта прибывают представители Грузии и Молдавии. В Бишкеке совершено нападение на лидера оппозиции. В Нальчике произошел взрыв на территории управления по борьбе с организованной преступностью. Погиб военнослужащий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Чернышова.
Прокуратура Кабардино-Балкарии опровергает информацию о нападении на центр Т по борьбе с терроризмом. Старший следователь по особо важным делам прокуратуры Кабардино-Балкарии Аскер Масаев сказал, что нет никаких оснований утверждать, что выстрел из гранатомета произведен с прилегающих к территории улиц. Масаев подтвердил, что погиб военнослужащий внутренних войск, старший группы, несущий охрану склада с оружием, рядовой Пашкевич. По основной версии следствия, инцидент произошел из-за самопроизвольного взрыва снаряда к гранатомету. По словам очевидцев, на территории центра Т прозвучало два выстрела. Первый был очень слабый, а от второго задрожали стекла в магазине, расположенном в 50 метрах от здания. Марина Чернышова для Радио Свободы, Нальчик.
В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии для урегулирования конфликта, возникшего в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет парламентскую делегацию от Тбилиси, виноделов во главе с министром сельского хозяйства. О позиции грузинской стороны рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Москву отправляется большая группа грузинских виноделов, которые намерены встретиться с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Впрочем, окончательной договоренности о том, что господин Онищенко все-таки с ними встретится, до сих пор не достигнуто. Возможно, именно поэтому министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили присоединится к делегации виноделов позднее. Тем временем председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на пленарном заседании парламента поставила вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ в знак протеста против дискриминации грузинских вин на российском рынке. Но премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели по-прежнему считает выход из Содружества преждевременным.
Это был репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. Мосгорсуд оставил в силе приговор заместителю управделами компании «ЮКОС Москва» Алексею Курцину, осужденному на 14 лет лишения свободы за финансовые махинации. Трем другим осужденным по этому делу срок наказания снижен. В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы признал Курцина и еще 8 человек виновными в хищении средств ЮКОСа под видом оказания благотворительной помощи. Во Владивостоке вынесен приговор сотруднику пожарной службы Денису Комиссарову, обвиненному в краже сотовых телефонов во время пожара в офисе Сбербанка 16 января, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Уголовное дело по факту хищений во время пожара в офисном здании Владивостока было возбуждено через 3 дня после трагедии, унесшей жизни 9 человек. Следствие установило, что во время спасательной операции с помещения Сбербанка были похищены 5 сотовых телефонов. Обвинение выдвинуто 3 пожарным. Все 3 сразу же были уволены из МЧС. Один из них – Денис Комиссаров сегодня предстал перед судом. Суд подтвердил, что бывший пожарный похитил 2 телефона, принадлежавших эвакуированным из горящего здания сотрудникам. Но учитывая, что подсудимый вернул телефоны и раскаялся, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в отношении 2 его коллег, Алексея Курбатова и Алексея Погорелова, пока не вынесен. Однако работники офисов сгоревшего здания считают, что мародеров было больше. Во время их вынужденной эвакуации из кабинетов пропали не только сотовые телефоны, но и деньги, сумма клавиатуры и даже монитор от компьютера. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио Свобода. Новости.
Международное сообщество резко отреагировало на сообщение о том, что в Иране ученые нашли способ обогащения урана, и работы уже начались. Германия выразила глубокую обеспокоенность, назвав действия Ирана еще одним шагом в неправильном направлении. Примерно такой же была и реакция Соединенных Штатов. Европейский Союз выразил крайнее сожаление, подчеркнув, что будет продолжать попытки урегулировать конфликт вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем. Российские власти отказались рассматривать заявление польской стороны о возврате художественных ценностей, вывезенных из Польши в СССР во время Второй мировой войны, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польша обратилась к России с просьбой вернуть 10 картин, которые были вывезены из Национального музея в Гданьске, а также Музея искусств в Лоди во время войны. Среди них «Мадонна с ребенком» кисти Лукаша Кранаха-старшего, написанная в начале 16 века, и ряд других работ, находящихся теперь в Московском музее имени Пушкина. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурных ценностей Анатолий Вилков заявил, однако, что заявление рассмотрено не будет, поскольку оно неправильно сформулировано. По его словам, если польская сторона исправит ошибки, тогда заявление рассмотрят. Однако это вовсе не означает, что положительно. Польское информационное агентство «Радио» сообщает, что господин Вилков подчеркнул, что Россия не обязана никому возвращать никакие произведения искусства. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Бишкеке совершено покушение на одного из лидеров оппозиции, руководителя коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Как сообщил сам Байсалов на выходе из офиса, он почувствовал удар по голове и ненадолго потерял сознание. Его водитель утверждает, что слышал хлопок, как от выстрела. Врачи говорят, что здоровью Байсалова ничто не угрожает. Байсалов был одним из организаторов субботней массовой демонстрации в Бишкеке против сращивания власти и криминалитета. В столице Греции уже неделю продолжается забастовка мусорщиков, требующих повышения зарплаты. На улицах города скопились десятки тонн отбросов. Сегодня дошло до стычек с полицией, когда забастовщики собрались перед зданием Министерства внутренних дел. Организаторы стачки заявили, что она будет продолжаться и в четверг. Бастующих поддержал профсоюз государственных служащих, прекративших сегодня работу на 4 часа. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Нальчике произошел взрыв, погиб военнослужащий. В Москву для урегулирования винного конфликта прибывают представители Грузии и Молдавии. В Бишкеке совершено нападение на лидера оппозиции.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда об аресте счетов общественной организации «Открытая Россия». Иран заявил, что обладает количеством обогащенного урана, достаточным для производства 10 ядерных зарядов. Чем знаменит Стамбульский Бродвей? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Московский городской суд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. Напомню, что «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
События у Московского городского суда начали развиваться за час до судебного заседания по кассационной жалобе адвокатов «Открытой России». Недалеко от здания несколько политических и общественных организаций развернули плакаты и скандировали лозунги. Активист общественной группы «Совесть» Вера Васильевна рассказала в интервью нашей радиостанции, что привело ее к зданию Мосгорсуда.
Сегодня здесь собрались люди, чтобы выразить свое несогласие с репрессивными действиями государства в отношении фонда «Открытая Россия». Как известно, это благотворительный фонд, созданный Михаилом Ходорковским. И недавно его счета были арестованы в рамках так называемого дела ЮКОСа. В результате этого пострадали многие благотворительные программы в области образования, интернет-технологий. И мы сегодня хотим обратить внимание Мосгорсуда на это обстоятельство, что фонд приносил большую пользу. И поэтому мы призываем Мосгорсуд пересмотреть решение Басманного суда. Да, мы считаем, что счета были арестованы только потому, что это фонд Михаила Ходорковского.
Москвич Тимурас не раз участвовал в акциях протеста у Мещанского суда, где проходил процесс над Ходорковским, Лебедевым и Крайновым. Теперь пришел поддержать «Открытую Россию». В незаконном, по его мнению, аресте счетов организации он винит лично российского президента.
Я конкретно скажу, и я вообще всех призываю, что все, что в нашей стране происходит, вот против общественных организаций, против отмена выбора, против всего-всего и всего, это все делает один человек, это Владимир Владимирович Путин. Не надо говорить власть, мы знаем, у кого она в руках одного человека. Он построил вертикаль власти. Вот все, что сейчас счета закрыли, это по личному указанию Владимира Путина.
Ну, вы так считаете?
Это я так считаю. считаю, потому что все, что в нашей стране происходит, все с его согласия.
Участники пикета держали плакаты с надписями «Руки прочь от открытой России», «Мосгорсуд, суди по закону», «Гражданское общество в опасности» и «Судья Солопова, выпей яду». Смысл последнего лозунга мне разъяснила активистка Союза правых сил Наталья Шевшукова.
Судья Солопова, которая судья Пасманного суда, которая приняла как раз то самое решение о закрытии организации, вот это решение как раз сегодня оспаривается в Мосгорсуде. А «выпей яду» — это такое интернетовское выражение, оно обращено к автору, который написал какую-то ерунду, да, к нему вот обращаются таким образом. То есть мы не собираемся ее поить ядом, мы всего лишь намекаем на то, что она приняла неправильное решение, и это решение нужно отменять.
Спустя час после начала пикета в зале Мосгорсуда началось заседание. Напомню, что Басманный районный суд 16 марта встал на сторону Генеральной прокуратуры, которая требовала арестовать денежные средства на всех счетах «Открытой России» как имущество, принадлежащее подозреваемым, в данном случае Ходорковскому и Лебедеву, и нажитое преступным путем. Заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина заявила в интервью «Радио Свобода», что не согласна ни с формулировкой, ни с решением Басманного суда.
В соответствии с законами Российской Федерации, те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств? Или добросовестными получателями любых других средств, мы тем не менее добросовестные получатели. И, собственно, за что нас наказывают?
Кроме поданной кассационной жалобы на решение судьи Солоповой, защита «Открытой России» уже в зале заседаний Мосгорсуда заявила несколько ходатайств. Однако все они были отклонены. Выслушав выступление обеих сторон, судьи удалились на совещание. В коридоре лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров выразил свое возмущение речью прокурора Валерия Лыхтина. Такого, сказал Каспаров, я еще не слышал.
Меня возмутила речь прокурора вообще, потому что, хотя я имел счастье такое, ну, удовольствие оказаться в Мещанском суде, и мне казалось, что вот уже большего маразма мне услышать не придется. Но, как показал прокурор, у нас предела совершенства нету. Он просто сообщил нам, что есть постановление, его надо соблюдать. И вообще, как бы, он просто еще раз напоминает судье, что раз следователи прокуратуры приняли решение, то его надо выполнять. То есть решение партии правительства в жизнь. Его попытка трактовать Конституцию Российской Федерации, рассказ о том, что вообще обвиняемый в зале не нужен для того, чтобы выносить решение. Он даже не спорил с адвокатом «Открытой России». Спор не состоялся по причине того, что спорить не о чем. Просто повторил все, что там было написано, и начал нам просто рассказывать, видимо, о том видении будущего судопроизводства в России. Это, видимо, такие формы уже будущие заочного правосудия. Сейчас о ней много говорят. То есть все, видимо, идет именно к этому. Налицо грубейшие процессуальные нарушения. В принципе, в цивилизованной стране 0,01 таких нарушений хватило бы для того, чтобы дело закрылось.
В итоге судьи Московского городского суда решили поддержать коллегу Солопову. В удовлетворении кассационной жалобы адвокатам «Открытой России» было отказано. Они говорят, что будут обжаловать арест средств организации и дальше в суде Конституционном, Верховном и Европейском по правам человека. Решение Мосгорсуда адвокат Борис Замай прокомментировал так.
«Открытая Россия попала под раздачу просто. Они с таким же успехом могли бы как угодно другую организацию, которую финансируется. Дальше они могут с таким же успехом по этой логике, вот детский дом, который Ходорковский содержал, они по этой логике могут прекратить его. У них цель одна. Ходорковский должен быть стерт с лица земли. Не было его никогда и не будет. И не было такого. Потому что если посмотреть серию, которых уголовных дел ведется, это цель тоже преследуется».
Представители прокуратуры не скрывали удовлетворения исходом заседания. Прокурор Валерий Лахтин заявил, что все было сделано в рамках закона, и суд нас поддержал. Еще после решения Басманного суда об аресте счетов руководство «Открытой России» заявило, что организация вынуждена свернуть все программы и проекты на территории России. В каком положении после решения Московского городского суда оказалась «Открытая Россия», мне рассказала начальник департамента по информации и связям с общественностью организации Ирина Савченко.
Организация находится в состоянии, никогда она не может продолжать финансировать проекты своих партнерских организаций в регионах. Это 47 региональных организаций и еще 5 так называемых федеральных проектов. Это такие проекты, как Клуб региональной журналистики, Общественный вердикт, Интерньюз, Независимый институт выборов. Все эти проекты в той или иной степени еще профинансированы на какое-то время. Как только у них закончатся средства, им будет неоткуда получать финансирование. Видимо, они будут вынуждены сворачивать всю свою деятельность. В регионах всех критическая ситуация, практически во всех организациях, потому что у нас нет возможности получить финансирование из каких-то других источников на открытую Россию сейчас. Никакой бизнес, естественно, денег не даст, просто чтобы не ставить себя под удар. А мы сейчас обращаемся к зарубежным донорам, к российским фондам с просьбой рассмотреть проекты наших организаций, поддержать их. Но есть надежда, что хотя бы некоторые из них смогут найти и региональное финансирование и смогут продолжить свою работу.
Ирина Савченко напомнила также, что ровно через неделю, 19 апреля, Мосгорсуд рассмотрит еще одну кассационную жалобу «Открытой России» на решение Басманного суда, вынесенное 22 марта, об аресте денежных средств организации в банке «Траст» на рублевом счете. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни на радиоуправляемом фугасе подорвались два бронетранспортера. Тяжелые ранения получили четверо военнослужащих. В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана. Роман Проди заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета министров. В результате мощного взрыва в Карачи на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек. На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в Верховную Раду. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы выпуска – утечка секретной информации в Соединенных Штатах. Расследование продолжается. Почему так сложно судить за преступления коммунистических режимов? Европейский союз и латвийский сахар. И еще одна тема – книжные магазины. Какие полки пустуют? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повторы можно услышать в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. В последние дни мы очень много внимания уделяем в наших программах всеобщим выборам, которые состоялись в Италии. Интересно, что пишет по поводу этих выборов американская пресса.
Добрый вечер, Андрей. Давайте возьмем редакционную статью газеты «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» отмечает, выборы в Италии никогда не были такими, с такой напряженной борьбой, с политическими силами, сконцентрированными на двух полюсах. Другими словами, такими, как президентские выборы в 2000 и 2004 годах в США. Берлускони, правый центрист, популист, миллиардер-самоучка, участвовал в выборах в редкой роли, как дольше всех находящийся у власти со времен Второй мировой войны премьер-министр Италии. Победивший его с минимальным преимуществом в 25 тысяч голосов левый центрист Романо Проди – полная противоположность Берлускони, начиная с его скромной манеры поведения на публике и кончая его политики, пишет «Нью-Йорк Таймс». Так что же теперь Италии грозит пятилетний период парализующего застоя? Возможно, нет, если Проди преуспеет в сплачивании своей очень хрупкой коалиции левоцентристских сил. Он понимает достаточно хорошо, что нужно делать. Будем надеяться, что ему удастся убедить своих политических союзников, в особенности традиционно левых, оказать ему поддержку, в которой он будет нуждаться. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс», а вот как комментирует выборы в Италии газета «Вашингтон-Пост», вынесшая в начало статьи фразу «Выборы – победа для итальянского гражданского общества, но не спасение для самой больной экономики Западной Европы». «Вашингтон-Пост» далее пишет: «Поражение Берлускони принесет облегчение итальянским борцам за гражданские свободы, озабоченным контролем, который имел Берлускони над итальянскими средствами массовой информации, и его активными попытками бороться с предъявленными ему обвинениями в криминальной деятельности, проведением новых законов и запугиванием обвинителей и судей. Администрация президента Буша потеряет друга, но в целом на отношениях с Европой это не отразится». К сожалению, результаты выборов дают мало надежды на то, что Италия сможет победить серьезную политическую болезнь, которая больна почти вся Европа. полная неспособность правительств отвечать на вызов, который бросает им глобализация. Это были выдержки из газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», в которых комментировались выборы в Италии.
Ирина, давайте теперь перейдем к американским темам. Что есть интересного?
В апреле американцы заполняют и отправляют в налоговые агентства декларации о доходах за предыдущий год. О финансовой грамотности американцев редакционный комментарий газеты «Christian Science Monitor». При заполнении налоговых деклараций сложность документов и законов заставляет 6 из 10 американских налогоплательщиков обращаться за помощью к бухгалтерам-специалистам. Сделать ошибку в налоговой декларации очень легко, что в некоторых случаях влечет за собой штраф. Часто штрафу подвергаются честные, но финансово неграмотные люди. Из налогового ведомства слышны голоса, предлагающие начать обучение азам американской системы налогов в школе. Но этого мало. Американцам требуется больше помощи, чем просто оперативная помощь в апреле, пишет Christian Science Monitor. Из взрослого населения только 42% пришли к пониманию, сколько им необходимо денег, чтобы можно было спокойно выйти на пенсию. И только половина работающих полную рабочую неделю участвует в пенсионных планах, предлагаемых работодателем. Далее Christian Science Monitor отмечает, слишком большой процент американцев полагаются на стоимость своей недвижимости как пенсионный фонд. В Федеральном агентстве по ценным бумагам и биржевой деятельности придерживается мнения, что американская экономика – это восьмое чудо света, а экономическая неграмотность американцев – девятое. Состояние финансовой грамотности американцев вызывает озабоченность в Конгрессе, принявшем в 2003 году решение учредить специальную комиссию по финансовой грамотности и образованию. Все большее число предложений администрации президента Буша перекладывает тяжесть общения с финансовой информацией на плечи индивидуумов. Так же, как правительство ожидает от каждого владельца автомашины знания правил движения на дорогах, оно также призывает американцев взять контроль над своими финансами и подучиться азам экономики. И в апреле следующего года они наверняка заметят разницу. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Christian Science Monitor.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил, что его страна успешно завершила полный цикл производства обогащенного урана, рассказывает Александр Гостев.
Махмуд Ахмадинеджад поздравил иранский народ с великим достижением. По его словам, этот день навсегда войдет в историю.
Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира.
Ахмадинеджад, однако, заявил вовсе не о создании ядерного оружия. По его словам, упорная работа сотен молодых ученых позволила Ирану впервые успешно завершить полный цикл производства обогащенного урана. Иран намерен выполнить все обещания, данные международному сообществу, и продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил Ахмадинеджад, добавив, что его страна по-прежнему отстаивает свое законное право на развитие мирной атомной энергетики.
Мы уже не раз заявляли, и я готов повторить, что наши ядерные технологии служат мирным целям.
Речи Махмуда Ахмадинеджада предшествовало выступление вице-президента Ирана Галям Ризы Агазаде. Он сообщил конкретные детали. 9 апреля иранские ученые произвели низкообогащенный уран со степенью содержания изотопа 3,5%. Теперь Тегеран может создавать ядерное топливо для энергетики, однако еще не способен производить атомные бомбы. 30 апреля глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей должен представить Совету Безопасности доклад о текущем состоянии иранской ядерной программы. После вчерашнего заявления Ахмадинеджада Эль-Барадей срочно направляется в Тегеран. Наибольший интерес в изменившейся ситуации вызывает позиция США. О возможной американской реакции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
На заявление иранского президента о вступлении его страны в ядерный клуб прямой реакции президента Буша пока не последовало, ответил Тегерану пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, сопровождавший американского президента в поездке по штату Миссури. Он сказал, иранскому режиму требуется доверие со стороны международного сообщества, но вызывающие заявления и действия только еще больше изолируют этот режим и иранский народ от остального мира. Видный эксперт по Белому дому Дэвид Герген полагает, что если все дипломатические средства будут исчерпаны, то президенту Бушу будет очень нелегко обосновать необходимость вооруженной акции против Ирана. Если потребуется применение военной силы, то американскую и мировую общественность будет труднее убедить в наличии разведданных, свидетельствующих о том, что Иран выглядит большей угрозой, чем выглядел Ирак.
Сегодня же действия Тегерана должно прокомментировать и руководство Израиля. Эхуд Ольмерт, вчера официально возглавивший израильское правительство, ранее не раз заявлял, что его страна пойдет на любые меры, чтобы не допустить появления у Тегерана атомной бомбы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 18 часов 24 минуты. После дела о банкротстве компании «ЮКОС» и покупке его долгов перед иностранными фирмами «Роснефть», одна из крупнейших дочек «ЮКОСа», «Томскнефть», скорее всего, перейдет к «Роснефти», так считают томские областные власти. При этом томский губернатор Виктор Крест заявляет, что в ближайшее время намерен вести переговоры с руководством «Роснефти». Рассказывает наш корреспондент Томске Мелани Бачина.
Судьба одной из крупнейших дочек ЮКОСа, компании «Томскнефть», под вопросом. Такая формулировка томским властям изрядно поднадоела. По словам губернатора Виктора Креса, сегодня Томской области выгодно, чтобы компания была продана. Это нужно области для выживания. Глава региона намерен обратиться в «Роснефть» с просьбой помочь побыстрее решить судьбу бюджетообразующего предприятия. Велика вероятность, что они это сделают, раз уж они уже купили долг ЮКОСа, говорит губернатор Виктор Крес.
Я хочу, чтобы вот эта неопределенность с «Томскнефтью» как можно быстрее закончилась. Я просто узнал, так же, как и все, о том, что они, «Роснефть», выкупила долги «Томскнефти». Отсюда вот понимаю, что они имеют на это виды, на «Томскнефть». И, в принципе, не возражал бы, потому что, еще раз повторяю, нам нужна определенность. Потому что выстраивать перспективу, уж недалекую, а хотя бы там на среднесрочный период, вот в такой ситуации просто невозможно. Мы более мелкие предприятия сегодня пропускаем, заставляем, чтобы они защищали перед нами свои программы на среднесрочный, на дальнесрочный период. А такое предприятие, которое является определяющим в Томской области, мы его никак не можем, потому что там, начиная с генерального директора, все в подвисшем состоянии. А пока нет определенности, отсюда нет серьезных инвестиций. И в этом году есть реальная возможность проинвестировать в пределах не меньше 10 миллиардов рублей. А в таком режиме этих инвестиций нет. Потому что руководство «Томскнефти» – это наемные менеджеры. Они не решают. Решают собственники еще сегодня. Ну а собственник сегодня находится, насколько я понимаю, не в России. Поэтому их интерес, скорее всего, не инвестиции, а отбить как можно быстрее деньги. Это идет вразрез с интересами области.
О своем интересе к «Томскнефти» не так давно заявил «Газпром». Так что вполне может быть, что актив станет объектом для соперничества между двумя государственными компаниями.
Что «Газпром», что «Роснефти», и там сегодня контрольный пакет акций у государства. Наше желание здесь не учитывается, потому что мы доли никакой там не имеем, администрация области, поэтому банкуется все на федеральном уровне. Если уж так пожелание наше высказать, мне было бы лучше, чтобы, может быть, не один бы собственник был. Может быть, лучше было бы там несколько таких крупных структур. Но, скорее всего, наверное, будет «Роснефть». Любая компания – это уже лучше, чем то, в каком состоянии мы находимся уже не первый год.
Власти Томской области уже давно пытаются внести хоть какую-то определенность в ситуацию с «Томскнефтью». Администрация региона в прошлом году хотела обращаться к российскому правительству с просьбой предоставить «Томскнефти» рассрочку по выплатам налоговых претензий и штрафных санкций на 16 миллиардов рублей. Сегодняшнее сокращение выплат бюджетообразующего предприятия в областной бюджет сильно бьет по экономике региона. Говорит председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев.
Скорее всего, что мы попадет наша компания к «Роснефти». Очень важно, чтобы все знали, кто хозяин, кто будет вкладывать в развитие и кто контролирует, чтобы там не разворовали эту компанию. Поэтому я думаю, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Между тем, в самой компании «Томскнефть» информацию о возможной продаже компании не подтверждают. Леонид Влесков, руководитель пресс-службы «Томскнефти».
У меня никакой информации нет, кроме того, что 28-го прошел арбитражный суд Москвы, назначили внешнего управляющего, и 27-го будет собрание кредиторов. Все. Продолжаем работать. Зарплату выплачиваем, коллективный договор выполняем, свои обязательства. Город живет, нефтяники живут. Есть вопросы по перспективному планированию, по инвестициям, по всем остальным, в связи с известными вам обстоятельствами, но пока ничего, работаем.
Между тем, источник в компании сказал, что при существующих раскладах для Томскнефти, компания «Роснефть» – более выгодный вариант. Там, в отличие от «Газпрома», есть люди, которые знают регион. В случае, если «Томскнефть» купит «Газпром», то еще как минимум 2 года инвестиций в геологоразведку не будет, а значит, добыча нефти не увеличится. И это может быть не самым лучшим развитием ситуации для региона. В случае, если «Роснефть» станет владельцем «Томскнефти», власти Томской области вправе рассчитывать на серьезный приток инвестиций для дальнейшего увеличения, в том числе и нефтедобычи «Томскнефти». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Коротко об одной из тем сегодняшнего выпуска. 13 апреля исполнится 100 лет со дня рождения великого драматурга и прозаика Сэмюэля Бекета. В программе «Поверх барьеров» о нем будет рассказывать Джеймс Нолсон, автор самой солидной биографии драматурга. Будут, разумеется, и другие темы. Напомню, «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В Шатойском районе Чечни на радиоуправляемом фугасе подорвались 2 бронетранспортера. Тяжелые ранения получили 4 военнослужащих. В Читинской области военный суд признал 2 младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. В результате мощного взрыва в Карачи на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек. Свыше 80 получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты недавно состоявшихся выборов в Верховную Раду. Решение принято после рассмотрения иска блока Натальи Витренко «Народная оппозиция». Этот блок не прошел в новый парламент. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии. Они будут заниматься урегулированием проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. В столице Непала, Катманду, арестованы 29 сотрудников средств массовой информации, требовавших отменить цензурные ограничения, введенные королем Непала Гьянендрой. Завершено следствие по делу британца Карла Бушби и американца Дмитрия Кифера. Эти путешественники были задержаны 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение российской границы. Судебные слушания по их делу назначены на завтра. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 12 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача, посвященная еврейской Пасхе. Ее ведет из нью-йоркской студии Никита Морозов. 12 апреля 1968 года.
С закатом солнца в пятницу 12 апреля начинается еврейская Пасха. Традиционную еврейскую пасхальную песню «Даейну» вы слышали в исполнении известного певца, солиста Нью-Йоркской Метрополитен Опера Яна Пирса. В эти дни, как говорится в Ветхом Завете, евреи были выведены Моисеем из Египта и получили 10 заповедей. По еврейской традиции, даже мудрейшие должны ежегодно читать историю исхода из земли египетской. О значении праздника Пасхи будет говорить раввин Израиль Маршевич.
Мне выпала большая честь поздравить вас и пожелать вам счастливого, радостного праздника Пасхи. Все наши праздники прекрасны и дороги нам, но Пасха дороже и прекраснее всех, ибо Пасха – это праздник нашей свободы. Мы слышим о Пасхе в песнях Торы, в песне, которую Моисей и евреи пели при переходе через Черное море. Да и сама песнь песней тоже ведь относится к празднику Пасхи. Наш святой учитель Акиба сказал, Все песни святы, но песнь песней святая святых, ибо она говорит о любви Бога к еврейскому народу и о любви еврейского народа к своему Богу. И песнь песней поется на Пасху, ибо это ведь особенное время любви, когда евреи чувствуют, как они любят друг друга и близки друг другу. И мы говорим вам, примите поздравление и благословение и вы, как очень важная составная часть великой, честной еврейской семьи. Так говорил раввин Израиль Маршевич. В заключение прослушайте еврейскую пасхальную молитву «Я верую».
Передачу, посвященную еврейской Пасхе, вел Никита Морозов. Радио «Свобода», 12 апреля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». У микрофона обозреватель «Радио «Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google приобрела патент на поисковый алгоритм Orion, разработанный израильтянином Ори Алланом во время его учебы в аспирантуре Австралийского университета Нового Южного Уэльса. Ори Аллан уже принят на работу в Google. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
О конкретных деталях работы алгоритма его создатель Ори Аллан в частности сказал: «Результаты поискового запроса появляются в специальной раздвигающейся форме, в которой размещается вся необходимая текстовая информация с найденного сайта. Чтобы ее прочесть, вам нет необходимости загружать саму страницу».
Новости коротко. Председателю Совета Федерации Сергею Миронову представлена государственная автоматизированная система правосудия, разработанная государственным предприятием НИИ «Восход». Система предназначена для информационно-аналитического обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Система будет предоставлять различную информацию о деятельности судов, а также обеспечить видеосвязь между залом суда и следственным изолятором. На сегодняшний день оборудованием системы правосудия уже оснащены все суды субъектов Российской Федерации. А к 2011 году ее предполагается внедрить еще в 2000 судов. Японская компания ТДК начала поставки чистых дисков, предназначенных для записи данных в формате Blu-ray. Диски объемом 25 гигабайт с возможностью однократной записи будут стоить $20, а диски с возможностью многократной перезаписи поступят в продажу по цене $25. До конца 2006 года ТДК намерена представить двусторонние диски Blu-ray объемом 50 гигабайт. Плееры, предназначенные для воспроизведения дисков формата Blu-ray, должны поступить в продажу в течение текущего года. Популярная британская группа Planet Funk объявила, что ее новая композиция Stop Me не выйдет на традиционных CD. Композиция будет продаваться исключительно через сервисы загрузки музыки для мобильных телефонов третьего поколения. Лидер группы Planet Funk Алекс Нерри сказал: «Музыкальные привычки людей изменились. Сегодня у миллионов людей музыкальный магазин помещается в кармане, и он открыт круглые сутки».
Это была «Панорама высоких технологий». Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Известный политик Константин Боровой издал сатирическую книгу под названием «Анекдоты.владимирвладимирович.ком». Как заявляет автор, три главных героя – это собирательные образы, хотя они и похожи на некоторых жителей Кремля, рассказывает Лилия Пальвелева.
Константин Боровой на своем сайте ведет своеобразную хронику. Он комментирует в жанре анекдота все значимые события в жизни страны. Лучшие тексты вошли в уже вторую по счету книгу. В ней три постоянных персонажа. Главный герой Вован, Сеч – солдафон и консерватор, Чич – хитрюга и проныра. Константин Боровой подчеркивает.
Анекдоты самые разные. Есть грубоватые, некоторым это нравится. Есть изящные, построенные на намеках, но нету оскорбительных. Мне кажется, много очень смешных и много не очень. Но это политическая сатира. Она все-таки не должна вызывать гомерический хохот, а она должна вызывать размышления.
А поводов для размышлений, которые автор облекает в сатирическую форму, российская действительность предоставляет ему в избытке.
Действительно, каждый день столько глупостей. Вот сегодняшний анекдот – это анекдот о вступлении России в ВТО. Вот они обсуждают втроем. Сегодня они три головы одного дракона. Они обсуждают, какие выгоды даст России вступление в ВТО. Клуб, который создан для стран, занимающихся торговлей, клуб для соблюдения каких-то норм, правил, вот обсуждается, выгодно это или невыгодно. Выгодно быть приличными или невыгодно. Вот они это обсуждают. Параллельно они приходят к выводу, что съесть они все съедят, но вот есть ограничения по переработке этой пищи.
Этот анекдот про дракона рассказать не решусь. Его лексика все-таки не для радиоэфира. Процитирую другие тоже забавные злые строки. Вован сидит за столом в своем кабинете, просматривает газеты, в гневе рвет каждую и бросает на пол. Входит Чич и удивленно на это смотрит. Чич, ну я не знаю, если тебе и такие новости не нравятся, которые наполняют любого россиянина оптимизмом и гордостью за свою страну. Вован, да я прогноз погоды ищу, ни в одной газете нет. Чич, интересно, сам же запретил печатать, чтоб террористы не узнали и не натеррористили. Вован, блин, а я на следующей неделе хочу в Сочи слетать, а вдруг там дождь? Чич, и чего будем делать? Вован, тихо, конфиденциально. Слушай, позвони Басаеву, узнай погоду. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Нашу программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодняшний выпуск нашей рубрики праздничный. Сегодня день космонавтики. Как-то привычным еще в советские времена стало рассуждать в этот день о мощи и прогрессе советской науки и о блестящих ее перспективах. Сейчас тон стал другой, в основном ностальгический. Раньше все было хорошо, а сейчас российская наука, особенно фундаментальная, влачит жалкое существование. Обвиняют в этом в основном ельцинскую эпоху. Иная точка зрения у Максима Борисова, обозревателя интернет-сайта «Грани.ру». Его статья называется «Майор Гагарин и академик Лысенко».
12 апреля, в 45-ю годовщину полета Юрия Гагарина, партия ЛДПР проводит прямо в Госдуме круглый стол на тему НЛО «Миф или реальность». Обсуждаются следующие вопросы. Существует ли разум на других планетах? Правда ли, что пришельцы пытаются установить контакт с жителями Земли? Могут ли они оказать влияние на ход истории человечества? Один из лидеров еще более крутой партии и по совместительству руководитель МЧС не стесняется для спасения людей пользоваться услугами профессиональных экстрасенсов.
Борисов считает, что сейчас в стране создана очень странная, двусмысленная атмосфера для существования и развития науки.
Однако как-то не тянет на бодрые реляции в этот действительно замечательный день, потому что вся эта взрывоопасная эклектика свидетельствует о начале предпродажной подготовки того последнего, что еще осталось от нашей науки, ее доброго имени.
Среди процессов, угрожающих развитию российской системы образования и науки, автор статьи в «Грани.ру» называет продолжающееся слияние православной церкви и государства и, особенно, отмена отсрочек от армии для студентов и молодых учителей.
Как немыслимо теперь церковь, отделенная от государства, так и науки отдельно от власти и бюрократии не быть. Поражает единение всего и вся. В армию, укомплектованную политически подкованными священнослужителями, планируют исправно поставлять будущих инженеров и ученых, а за компанию и учителей. Пусть они там займутся настоящим мужским делом. делом – драить полы, считает министр обороны. Правильно, патриотично соглашается министр образования. Интересно, что бы сказал царь Петр, предложи ему кто способную к наукам молодежь не в Голландию посылать учиться, а забревать в солдаты и отправлять рыть котлованы под дачи толстомордым генералам.
Максим Борисов о месте науки в общественном сознании советского и постсоветского человека.
Советская наука, конечно, была встроена в какую-то советскую идеологическую структуру. По своему характеру она была, конечно, светской. Во всех учреждениях проповедовался материализм. И это было достаточно органично. Но, разумеется, с экономической точки зрения советская наука, возможно, не была достаточно эффективна, но она была достаточно эффективна с точки зрения идеологической. В настоящее время во многих светлых головах зреет идея прибрать к рукам весь этот, скажем так, нажитый советским государством багаж. Но это не так-то просто, потому что наше государство не может считаться ни материалистическим, ни атеистическим. Поэтому основа какая-то должна быть другая.
Максим Борисов, автор статьи на сайте Грани.ру. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. В Шатойском районе Чечни на радиоуправляемом «Фугасе» подорвались два бронетранспортера. Тяжелые ранения получили четверо военнослужащих. Россия призвала Иран приостановить все работы по обогащению урана. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. Романо Проди заявил, что в ближайшие дни приступит к формированию нового кабинета Италии. В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек. На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в Верховную Раду. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением запрета России на импорт вин из этих стран.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает панорама новостей экономики. Ее ведет Иван Трифилов.
До 2010 года в России 133 тысячи семей, перед которыми государство имеет обязательства по улучшению жилищных условий, будут обеспечены квартирами, сообщил сегодня министр регионального развития Владимир Яковлев, выступая перед депутатами Государственной Думы. Кроме того, по словам Владимира Яковлева, в течение 4 лет субсидии на приобретение жилья получат 180 тысяч молодых семей.
Для повышения доступности жилья молодым семьям и молодым специалистам на селе, нуждающимся в обеспечении жилья, или улучшение жилищных условий, предусматривается реализация следующих основных мер. Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома, или оплату первого взноса при получении ипотечного кредита в размере 40% от средней стоимости стандартного жилья, в том числе 10% за счет федерального бюджета, 30% за счет средств региональных или местных бюджетов.
Министерство экономического развития и торговли России считает нецелесообразным введение уровня предельной рентабельности в строительной индустрии, заявил заместитель министра Андрей Шаронов. Таким образом, он прокомментировал предложение некоторых депутатов Государственной Думы ограничить норматив прибыли компаний, работающих на этом рынке.
Я думаю, что если даже мы установим этот параметр, мы не сможем проконтролировать его выполнение. Здесь в Думе очень много предпринимателей, которые скажут вам, что если такой параметр будет установлен, значит вырастет себестоимость. Ведь растет не прибыль, растет себестоимость. Это ловится, не ловится, к сожалению. Единственная возможность – это все-таки добиваться роста конкуренции здесь.
Российские компании, импортеры мяса птицы на совещании в Министерстве сельского хозяйства приняли решение сократить на 30% объемы ввоза этой продукции из-за рубежа. Спрос на мясо птицы в России ввиду распространения птичьего гриппа сократился по экспертным оценкам на 20-30%. Три четверти всего импорта этой продукции в Россию приходится на долю Соединенных Штатов, где случаев птичьего гриппа пока не зафиксировано. Российские торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» объявили сегодня об объединении бизнеса. Ожидается, что председателем совета директоров новой торговой сети станет представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-групп», нынешний владелец «Перекрестка». «Пятерочка» является сейчас одной из крупнейших в России компаний на розничном продовольственном рынке. В начале 2006 года она объединяла почти 350 собственных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, а также более 400 магазинов, работающих под маркой компании по договору франчайзинга. В сеть продуктовых супермаркетов «Перекресток» входит свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов. И тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Количество абонентов сотовой связи в России в марте выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 132 миллиона человек, говорится в материалах исследовательской компании ASM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличилось с 89,3% в феврале до 91% в марте. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть» планирует ввести новые тарифные планы для абонентов не ранее третьего квартала 2006 года. Как сообщил ее генеральный директор Андрей Гольцов, сейчас три тарифных плана, предложенных компанией, рассматриваются Федеральной службой по тарифам. Говорит представитель МГТС Денис Лобанов.
Согласно действующим нормативным документам, абонент имеет право выбрать из трех тарифных планов. Или безлимитный план, когда ваш платеж в сторону оператора не зависит от времени занятия вами телефона. Второй тарифный план – это чисто повременный план, когда вы оплачиваете ровно тот объем услуг, который вы потребили. И комбинированный тарифный план, когда вы платите абонентскую плату, в которой включен определенный лимит времени. А все, что за этим лимитом, вы оплачиваете как повременку.
Американская электронная биржа NASDAQ, где продаются в основном акции технологических компаний, купила почти 15% акций лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе, став ее главным акционером. Объем сделки – 780 миллионов долларов. Ранее NASDAQ предложила акционерам лондонской биржи выкупить ее полностью, однако получила отказ. По объемам торговли акциями NASDAQ и лондонская биржа вместе взятые становятся вторым в мире фондовым рынком, уступая лишь Нью-Йоркской фондовой бирже и опережая токийскую. Шведская компания IKEA, один из ведущих в мире продавцов товаров для дома, открывает сегодня в Пекине свой третий магазин на территории Китая. Строительство семиэтажного здания с торговой площадью, равной 5 футбольным полям, обошлось 100 миллионов долларов. Это крупнейший из всех магазинов IKEA, открытых ранее в разных странах, который уступает лишь головному торговому центру шведской компании в Стокгольме. Курс доллара на сегодня 27 рублей 68 копеек, на завтра 27,66. Евро сегодня стоит 33 рубля 58 копеек, курс на четверг 33,61. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении часа рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Жители Стамбула утверждают, что знаменитая улица Истикляль – это перенесенная на Босфор часть Парижа или Вены. Другие называют ее Стамбульским Бродвеем. Когда-то здесь останавливались все европейцы, приезжавшие в Константинополь. Недавно по улице Истикляль прошлась и корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Уже много лет на улице Истекляль слепой баянист Ахмед играет свои нехитрые мелодии. Важные полицейские не трогают музыканта. Экскурсовод Айше называет его уличным сторожевым. В начале века улицу называли на французский манер «Grand Rue de Pera». Потом дали турецкое название «Истекляль», что означает «независимость, свобода». Это полностью соответствует истине. Мы, шутя, называем улицу местным Бродвеем. Тарахтит по рельсам старый трамвай, не помнящий своего года рождения. Истекляль – пешеходная улица, въезд другого транспорта сюда запрещен. Водителю Мехмеду, похоже, столько же лет, сколько трамваю. Они срослись, скрипящий от старости трамвай и его рулевой. Эту службу передал мне мой дядя по наследству. Он рассказывал, что трамвайную ветку проложили еще в 19 веке. В вагончиках ездили богатые джентльмены в котелках, дамы с зонтиками от солнца. С появлением авто трамвай закрыли. Его восстановили не так давно по старым чертежам. В книжном магазине возле российского консульства постоянно звучит русская музыка. Здание консульства строилось в 19 веке. Ходит легенда, что землю для строительства привозили в Стамбул на кораблях из России по указу Екатерины II. Когда-то давно российский посол граф Толстой, дальний родственник великого писателя, выкупил на стамбульском невольничьем рынке прапрадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Поселил бывшего чернокожего пленника в своих апартаментах, затем отправил его в Россию. Пращура великого поэта в Турции вряд ли помнят, однако Пушкина знают все. Не так давно перевели на турецкий Евгения Онегина. Продавец книжного магазина декламирует письмо Татьяны. На Истекляль – самый знаменитый рыбный базар в Стамбуле. Когда-то на его месте стоял известный театр, построенный греком-банкиром Кристаки Эфенди. При пожаре деревянное здание сгорело, пустующее место заняли торговцы рыбой. В 20-е годы прошлого века базар оккупировали белые русские. После гражданской войны в Стамбул прибыли около 500 тысяч беженцев из России. Офицеры Врангеля продавали солонину, бывшие фрейлины торговали цветами и спичками. Вера Пакер, дочка белогвардейского офицера, прожила на Истекляль более 40 лет.
Русские почти все мы жили в районе вот Истекляль-Джадеси, все улички вокруг. Все работали где-нибудь и как-нибудь, а вечером к 7 часам все шли на базар покупать что-то на ужин. И там на базаре все встречались, и так, чтобы можно было видеть, двое там стоят, трое там стоят. Все новости узнавались на барык базаре.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens.
Отель Пера Палас на Истекляль называют пристанищем богатых и знаменитых. В самом фешенебельном номере жил когда-то Вертинский, получивший ангажемент в одном из стамбульских кабаре. Отель построили специально для пассажиров знаменитого Восточного экспресса. Роман «Убийство в Восточном экспрессе» Агата Кристи написала здесь же, в одном из номеров. Чопорная буржуазная публика уступает место ночной тусовке. В узких улочках начинают работу известные по всей Европе гей-клубы и бары для трансвеститов. Однако ровно в 4 утра ночная круговерть закончится. Начало нового дня оглашает мулла с мечети. В оранжевых комбинезонах появляются дворники, и Истекляль прихорашивается, готовясь к очередному дневному марафону.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который через чуть больше, чем через час начнет итоговый заключительный выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Откроем программу с иранской темы. Это главная международная новость сегодня. Дискуссия о том, ведет ли Тегеран разработки атомного оружия после заявления президента этой страны о том, что в Тегеране произведено ядерное топливо. Мнение экспертов из России и Соединенных Штатов по этому поводу. Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают на сессии этой важной организации «Пути борьбы с политическим экстремизмом». Что предлагает Россия? Каков итог пребывания России в Совете Европы? Исполнилось 10 лет со времени вступления России в эту организацию. Сегодня мир отмечает 45-летие полета Юрия Гагарина и четвертьвековой юбилей программы «Шаттл», когда человек отправится на Луну и Марс. Эти планы разрабатывают и в России, и в Соединенных Штатах. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». Гость нашей петербургской студии – председатель Союза садоводов России Василий Захарищев. С ним будет беседовать мой коллега Виктор Рязунков. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев». Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6005, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.